за веру и Христа пострадавшие выпускники Московского университета, священник-аристократ, отец Михаил Шик. Расстрелянный 27 сентября 1937 года священник Михаил Владимирович Шик, один из тысяч православных священников, замученных в страшные 30-е годы, когда набиравшее силу советское государство пыталось искоренить религию. Его жизненный путь в чем-то уникален, но в то же время типичен для определенной части русской интеллигенции начала и середины 20 века, считает дочь отца Михаила Мария Михайловна Шик. Выпускник двух кафедр Московского университета всеобщей истории и философии, Михаил Владимирович Шик родился в состоятельной еврейской семье почетного гражданина Москвы Владимира Мироновича Шика. Именно от родителей из семьи, по мнению дочери, идет его подлинный аристократизм и независимость духа. О семье, воспитавшей исповедника веры 20-го столетия, рассказывает Мария Михайловна Шик.
Вы говорите, что он был аристократом. В чем аристократизм этот проявлялся?
В независимости от чужого мнения, в независимости, в потребности обо всем судить самому и решать все за себя самому.
Меня, конечно, потрясло письмо мамы, в котором последнее письмо мамы к отцу, где она пишет всюду имя «ты» с большой буквы и пишет, что твое имя для детей священно. Необыкновенные слова.
Да, это необыкновенные слова. Но вот, ну не знаю, вот давайте я сначала вам расскажу о Гизелле Яковлевне.
Хорошо. Ее полное имя Гизелла
Яковлевна.
Яковлевна.
Эйгер. Урожденная Шик. Значит, она родилась в 1866 году в Варшаве. Варшава тогда была уже русским городом. В богатой еврейской семье, отпрыски большого еврейского, европейского рода Эйгеров, фамилия ее девичья Эйгер. Причем это была семья, которая вот совершенно твердо была уверена, что богатство заработано их предками и что оно незыблемо.
А простите, вы сказали, что они принадлежали к известному в Европе роду.
Да.
Вот несколько слов об этом скажите, пожалуйста.
Да, род этот известен тем, что они первые, ну, и кто-то из немецких в Германии живших, изобрел промышленное изготовление шерстяного трикотажа. Вот шерстяной трикотаж, шерстяное нижнее белье и егерские, так называемые, халаты егерские, которые на Руси были у богатых людей распространены. Это был именно егеровский трикотаж. Трикотажные заводы были у них и в Польше. Ну вот, значит, в этой семье было, ну вот, по крайней мере, 5 сестер, может быть, было и больше. И девушек воспитывали так. В первую очередь их учили языкам, потому что надо было владеть и русским. Польша русифицировалась в это время очень активно. Между собой они говорили на идише. А надо было знать польский, чтобы общаться с прислугой. И надо было знать европейские языки, немецкий и итальянский и английский, потому что неизвестно, куда замуж выйдут. И французский, конечно. Поэтому бабушка хорошо владела и английским, и немецким, и французским, и английским.
Да, вот это образование.
Вот. Образование давалось с помощью гувернанток, конечно. Во всяком случае, они были настолько богаты, что даже не осознавали этого. Это вот дано, нам дано навсегда. Поэтому у нее это долго вот в психике как-то, что как же теперь дети в России будут жить без наследства. Это у нее было. И это отца очень напрягало, потому что он не хотел никакого наследства, и он считал, что он может совсем справиться сам. Да, знание языков. Ну, знание, наверное, знание математики и всего остального, в общем, не особенно поощрял. Но языками это было, что дочери должны владеть языками.
Марина Михайловна, ваша мама происходит из известного дворянского русского рода Шаховских.
Да.
Возможно ли сравнить воспитание в русских аристократических семьях и в еврейской аристократической семье?
Нет, нельзя сравнить. Если я буду сравнивать вот свою бабушку и бабушку Шаховскую, то между ними колоссальная разница. Бабушка Шаховская всегда одевалась как русская старушка, покрывалась белым платочком, и она никогда не выпячивала никакого своего. И дед при мне уже, я помню, это его слова, он говорил, что я горжусь тем, что я внук декабриста, а княжеское достоинство – это просто часть фамилии, это меня не очень касается. А бабушке хотелось, чтобы ее сыновья, значит, у ней трое было детей, выглядели как европейские аристократы. Их учили языкам. Отец мой владел и английским, и французским, и немецким.
Отец Михаил.
Отец Михаил, да. Владел и французским, и английским, и немецким с детства. Уже поступая в гимназию, он от гувернанток умел говорить и по-английски, и по-французски, и по-немецки. Ну, в гимназии знание языка шлифовалось уже чисто грамматически, потому что от гувернанток разговорный же язык брался. А в гимназии шлифовалось, в гимназии поступали дети уже, владеющие французским, немецким и английским, по крайней мере. И там шлифовалось уже чисто грамматическое знание языка. Поэтому из гимназии они выходили, вполне владея языками, не так, как вот мы в школе.
Как после филологического факультета университета, а может быть, даже и лучше.
Может быть, даже и лучше. Просто потому что разговорную часть языка они воспринимали в раннем детстве от гувернанток.
А если вернуться к бабушке, вы сказали, что было 5 девочек в семье. Они в гимназию ведь не ходили, наверное, было домашнее воспитание и образование.
Думаю, что да. Я об этом не слышала от бабушки о гимназии, но думаю, что в гимназию они не ходили. Думаю, что было домашнее воспитание, средства на это были, и почему бы нет. Языками она владела. Причем грамматической частью языка она не очень хорошо владела. И когда уже вот после того, как исчезло богатство, она пыталась преподавать английский, из этого мало что выходило, у нее не получалось. Она не могла грамматически объяснить, как она говорит. Говорить она говорила, но по-немецки она говорила так, что вот когда во время оккупации она попала к коменданту, он сказал, что давно не слышал такого чистого берлинского произношения.
Да.
Ну вот это в ней всегда было личное бескорыстие. От нее не осталось никаких ни золотых вещей, ни... Наверное, что-то было, но все она снесла в Тарксин и все это.
И между вот тем о детях, чтобы они имели наследство, чтобы она пеклась.
Вот это долго у нее в голове не укладывалось, как они смогут жить без наследства.
И при этом сама была полностью бескорыстна.
Сама была полностью бескорыстна. Причем вот сыновья это не сразу поняли, а муж знал, и он это ценил, ее полное бескорыстие, и совсем соглашался, дедушка Владимир Миронович. Но вообще дом вела она. Причем она абсолютно не умела ни готовить, ни стирать. Этого с детства ее не научили абсолютно. Она не умела, до последнего дня жизни не умела ни сварить себе суп, ничего не умела. Ну, когда уже после революции они жили с дедушкой, еще вот были поступления из Польши, и у них была все-таки прислуга, они держали прислугу. И, значит, где-то вот в 13-м году в дедушкином бизнесе, я не знаю, какой у него был в Москве бизнес, то ли это были цементные заводы, то ли это были трикотажные. Трикотажное дело во время НЭПа он восстановил, это я уже помню. Но, во всяком случае, его достаток был таков, что он, уже приехав в Москву, стал почетным гражданином Москвы. Бабушка приехала в Москву, скорее всего, где-то в начале 80-х. Значит, она родилась в 66-м, замуж вышла где-то около 20 лет, значит, приехала в Москву. До этого она побывала и в Германии, и в Испании, и в Италии. Вот только в Англию не попала, потому что у нее была морская болезнь, и она не могла переехать пролив, не могла решиться на это.
А дедушка был москвич?
Дедушка раньше того жил в Москве. Нет, он вообще-то, его род Шиков, он родом из Австрии, из того самого еврейского анклава, который еще в конце 18 века получил гражданство в Австрии. Это было в 1780 каком-то там году, да. Когда было объявлено, это был, значит, император, это был сын Марии Терезии, и он объявил евреев равноправными гражданами Австрии. Это было первое в Европе. В Испании евреев выгнали, в Германии преследовали, а в Австрии уже дали им свободу. И вот он был из этого анклава еврейского.
Чем был знаменит дедушкин род? Род Шиков.
Чем знаменит? Вообще фамилия Шик происходит от инициалов художника. И на самом деле род этот давно был, ну, в составе еврейской элиты, еврейской культуры. Потому что там были и адвокаты, и раввины. Нельзя сказать, чтобы он очень твердо держался еврейских правил. Он скорее был, ну так, чуть-чуть вольтерианцем, что ли. А бабушка больше ценила свое еврейство, и когда ей, вот после того, как крестились ее все дети, ей говорили, что, ну, и вам, Гизела Яковлевна, надо креститься, она сказала, нет, родилась еврейкой, я останусь ей, все. Ну, вот это была еврейская интеллигенция, которая уже немножко...
Была ближе, наверное, к европейской интеллигенции.
Наверное, ближе к европейской интеллигенции. Вот поэтому я говорю, что она сыновей хотела сделать европейских аристократов.
А с дедушкой как они познакомились и где?
Этого я не знаю, совсем не знаю. Я только знаю, что вот дедушка уже жил в Москве, и у него была хорошая... просторный особняк на каретный ряд. Он привез невесту на готовое, да, в Москву. Там была вся необходимая прислуга и все. И когда родились дети, были гувернантки. Тогда было, в общем-то, богатство довольно большое. Вот я говорю, что он был почетным гражданином Москвы.
Интересно, к революционным событиям как относились они? К предреволюционным? Все равно все это уже в воздухе витало.
Да, все это в воздухе витало. Бабушка никак не относилась. Она почему-то все это... Ну вот, вот у ней какое-то такое было... Я не умею это сказать. Какое-то несоответствие одного с другим. Ну вот, например, была у нее приятельница... Надежда Романовна Эгерс, потом я с ее дочкой дружила. которая была революционеркой. И она бабушке дала какую-то стопку программации спрятать, а бабушка спрятала и...
Не интересовалась
этим. Не интересовалась этим. А дедушка относился скептически. Но у него был вот такой скепсис, он над всем очень посмеивался. Просто посмеивался, и все. Делайте, что хотите. Ну, отобрали у меня богатство. Ну, и когда в 13-м году произошел какой-то довольно значительный облом в его делах, они вынуждены были продать особняк в каретном ряду и наняли квартиру на Арбате. Это Арбат, дом 30, в котором сейчас зоомагазин. Вот. Они, значит, вынуждены были снять эту квартиру. Но квартира была неудобная. Отопление было угольное. Во дворе был угольный сарай. Вот. И ванна топилась дровами. Газа там не было. В то время как вот у Шиховских, когда они в 12-м году приехали, на Зубовском бульваре был уже газ. Но это был Московский газовый завод, и к нам на Арбат газ ввели после войны, саратовский, когда газ привели. Так что квартира была неудобная, но ее это как-то, вот при ее вот бытовой беспомощности, это ее как-то особенно не удручало, тем более, что Вахтанговский театр был рядом, так что это было ей это удобно. Гостиная выходила на Арбат, по Арбату ходил трамвай. В этой гостиной бабушка бывать не любила, потому что трамвай шумел.
По старому Арбату ходил трамвай?
По старому Арбату ходил трамвай. Тогда ходил трамвай, я еще помню.
Когда же его сняли?
Сняли, наверное, вот когда. Когда переделывали, это было перед войной, в 1938-1939 году переделывали бульвары. Бульвары снесли. Зеленые насаждения и заасфальтировали Садовое кольцо, бульвары на Садовом кольце. Вот, наверное, тогда и трамвай сняли.
И с тех пор Арбат пешеходный?
Нет, Арбат пешеходный стал уже позже, это когда сделали новый Арбат. А тогда Арбат был, ну вот в мое время, когда я там жила уже после войны, то это была проезжая дорога Сталина. И в подъезде стояли... Подъезд был на улицу, стояли шпики. Ну, когда планировался проезд, то в каждом подъезде, и в нашем тоже стоял. И вот уже когда у меня родилась дочка, выйти с коляской было не всегда возможно. Потому что если планировался проезд Сталина, то в каждом подъезде обязательно стоял шпик. И выйти было невозможно. Ну, надо было через черный ход идти там, во двор. Ну, и со двора выйти тоже было не всегда возможно. Бабушка умерла в 52-м году. Но вот, в общем-то, ну, я тогда уже кончила аспирантуру. В 51-м я защитила диссертацию, в 51-м, как это давно. И потом меня услали... На работу в провинциальный пединститут, и так что на бабушкины похороны я уже только оттуда приезжала. Вот дедушка умер, он у нас в Малорославце в 1938 году. У него довольно рано началась подагра, ну, это болезнь-то благородная. Вот он уже плохо ходил, потом лечил эту подагру, ездили они куда-то перед войной. В какой-то санаторий. Ну, а потом, в 37-м после папиного ареста, они приехали к нам и поселились у нас уже в его комнате. А в маленькой комнате соседней жила наша няня Марья Николаевна. Папины церковные вещи перетащили в эту комнату Марьи Николаевны, и там хранились, и там еще приезжали священники и были службы. Вот. Но они жили у нас летом. Потом бабушка уехала в Москву, а дедушка уже, его уже трудно было увезти, он остался. И он осенью 1938 года он умер.
Марья Михайловна, вы говорите, что вот эти советские злоключения, они скептически принимали. Все-таки они потеряли большое богатство. Значит, для них было главное что-то не это, не богатство, не
Нет,
их имущество.
Для них главное были дети. Дети. Дети младшего сына и дети отца, Для них главные были дети, для них обоих главные были дети.
А какой образ бабушки вам вспоминается?
Главное качество у бабушки – это толерантность. Вот способность сразу реагировать вот так, бурного, а потом смиряться и
принимать.
Я говорю, что она все, что у ней было, все стащила в Тарксин, чтобы чем-нибудь помочь внукам. Вот. А у отца, вот, не знаю, скорее всего, это все-таки было от бабушки. Вот был такой, я не знаю, я многих русских аристократов знала, и Голицыных, и Бобринских, и Шаховских, и всех. Но вот среди них настоящим аристократом был действительно мой отец. Вот, может быть, таким, как английские аристократы, может быть, таким, как Сент-Экзюпери. Он был в моем понимании настоящим аристократом. Независимость.
Аристократизм отца от родителей, вы думаете?
Я думаю, да. И я думаю, что больше от бабушки, от ее семьи. Но аристократизм был такой. Никто из его предков не был рабом, крепостным. Так же, как и моих предков, никто не был ни рабом, ни крепостным. И эта независимость, вот она у меня всю жизнь проявлялась. Когда-то мешала, когда-то выручала.
О семье, воспитавшей исповедника веры 20-го столетия, священника Михаила Шика, расстрелянного 27 сентября 1937 года, рассказывала дочь отца Михаила Мария Михайловна Шик. В музыкальном оформлении передачи звучала музыка Сергея Рахманинова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.